Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, с вами Алла Митрофанова, пока еще по-прежнему со скрипящим, севшим после лекции и не вполне восстановившимся голосом, но она старается. И протоиерей Александр Прокопчук, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр, приветствую вас.
Добрый вечер.
Сегодня мы продолжаем наш цикл бесед, посвященных Евангелию от Иоанна, и базируемся на вашем цикле лекций, которые вы читали для студентов по СТГУ, а мы хотим, чтобы таких людей стало больше, чтобы не только студентам вообще-то была доступна эта уникальная смысловая основа, но и нам всем. А вы согласились поделиться, и мы вас за это очень благодарим. Итак, сегодня у нас с вами вторая встреча, и сегодняшняя встреча будет посвящена тому, как в Евангелии от Иоанна раскрываются отношения с Богом Отцом через Бога Сына. Как раскрываются отношения между Богом Сыном и Богом Отцом. То есть вот между ними и между человеком и Богом через Христа. Давайте, наверное, начнем с исторического контекста. А как люди вообще себе представляли отношения с Богом вот до выхода Христа на его общественную проповедь?
Ну, прежде всего, мне хотелось бы сказать, наверное, в качестве некого вступления или затравки о том, что действительно эта тема мне представляется вообще чрезвычайно важной. Мы поговорим еще о теме жизни, тоже с этим непосредственно напрямую связаны, но действительно мы понимаем, что вот мы, люди верующие, десятилетия уже ходим в храм, ведем.
Нас, кстати, разные люди слушают, так что, да, возможно, варианты.
Неважно, да. Я думаю, что на самом-то деле, в любом случае, понимаете, есть один очень существенный, не сказать, злободневный вопрос, а что каждый из нас может рассказать о Боге? Ведь мы ему молимся каждый день, да, мы его просим, мы все время что-то читаем, мы все время говорим. То есть, как бы, наши отношения с Богом занимают в жизни немалую ее часть. Я не решусь сказать первостепенную, потому что всех-то по-разному бывает, в принципе, каждый грех – это отступление от этого приоритета. Но оказывается, что о Боге мы почти ничего сказать не можем. То есть мы о нем ничего не знаем. То есть что-то, конечно, мы расскажем. Может быть, воспроизведем как раз стандартную фразу, написанную в первом послании Евангелиста: «Бог есть любовь». Что-то, может быть, к этому еще прибавим, но, скорее всего, больше одного абзаца текста не выйдет. То есть получается, что вот в обычных человеческих отношениях мы понимаем, что чем дольше мы общаемся с человеком, тем больше мы о нем знаем. Тем больше мы изучаем предмет, тем больше у нас информации. А о Боге мы как-то не думаем. То есть для нас там есть некая данность, в которой мы, конечно, не сомневаемся, в которую мы верим, но как-то сказать больше зачастую мы не можем. И, по сути, на самом-то деле Евангелие от Иоанна – это тоже такое стремление, можно сказать, попытка, да, которая хочет сказать о Боге больше, чем просто какие-то сюжеты, да, притчи, исцеления, то есть поднять осмысление евангельской истории на ступенечку, да, может быть, на две ступенечки, а может быть, на три выше, учитывая, что Евангелие уже написано на рубеже первого и второго веков. И поэтому вот этот разговор мне представляется важным, потому что мы должны помнить, что все равно как бы Евангелие, да и вообще все тексты Священного Писания – это прежде всего разговор о Боге, потому что Он как бы стоит за всеми этими событиями, за всеми этими текстами, и мы как-то часто не задачиваемся, а что, собственно, Он хочет таким образом сказать нам о себе. И иногда это действительно, может быть, какие-то даже вещи непонятные, не побоюсь сказать, шокирующие. Вот когда у нас была одна из передач о синоптиках, мы говорили о том, что Евангелие от Луки, оно по многому построено на таких каких-то шокирующих текстов, да, которые для нас являются привычными, мы о них не задумываемся. Та же притча о блудном сыне, да,
когда сын хамит в лицо отцу,
да, когда старший сын, который вроде бы, да, заслуживает награды, ее не получает, да, или когда в притче о мытаре и фарисее внешний праведник уходит в дом неоправданный, да, а фарисей, он получает прощение. Или, например, притчи, в которых Бог, сам Христос, сравнивает себя с, или Бога сравнивает с людьми, которые уступают только вследствие какого-то насилия, когда там путник стучится в полночь в дом, да, и хозяин вынужден искать для него пропитание у соседа, или неправедный судья, который уступает, дает только потому, что боится, как бы она его не ударила, и тогда он станет посмешищем для окружающих. И так далее. То есть, конечно, эти сравнения, они немножко как бы вот так вот шокируют по сути своей, да, и цель этих сравнений, она случайно, евангелист пытается как бы переосмыслить, пересмотреть, и это в деяниях апостолов тоже есть, представление людей о Боге, что он не совсем такой, как мы хотим увидеть, да, он немножко другой. Вот, он не укладывается в рамки, в границы каких-то, может быть, стандартных, благочестивых или еще каких-то представлений, да, то, что называется апофатическим богословием. Бог не есть то, что мы хотим о нем сказать. И вот евангелист Иоанн, он тоже как бы пытается эти границы расширить. Он, да, он выходит за эти ограничения такой как бы стандартной догматики, потому что он действительно настойчиво говорит о множественности лиц в Боге, с этого он начинает, и Слово было Богом, и Слово было Бог, да, и так далее, так далее, и так далее. То есть вот он пытается действительно, ну, представить нам Бога не таким, да, каким его видели многие его современники, и понятно, что это не может не вызывать иногда и непонимания, и протеста. И повторю, что именно это в конце концов приводит Иисуса Христа к вынесению ему смертного приговора, когда первосвященники говорят: у нас есть закон, и по закону он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим. То есть закон, который дан самим Богом, в их восприятии он осуждает этого Бога на смерть. Вот как бы вот так как бы показывает эту трагедию четвертый евангелист. И, конечно, мы понимаем, что действительно, и это показано в ряде моментов, что эта истина, она не так-то просто доходит и до человеческих сердец, и, конечно, до человеческого ума тоже.
Давайте вот конкретный пример приведем. Это 5 глава Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Ну, поставлю пока многоточие. Отец Александр, как это все разместить в главе?
Действительно, это непросто. Показательно, что в 5 главе мы не слышим реакции людей на то, что Иисус Христос говорит о себе. Но в начале 7 главы уже говорится о том, что Иисус не хотел ходить по Иудее, потому что иудеи искали его убить. То есть понятно, что реакция однозначно – убить. Собственно, об этом говорится и здесь тоже, 18 стих: «Искали иудеи убить его, потому что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». И вот на самом-то деле это тоже очень важный момент для нас. Наименование Бога Отцом является чем-то привычным, и не вызывают у нас никаких вопросов. Каждый день на протяжении всего дня мы несколько раз читаем и не раз, и не два, и не три, а на богослужениях гораздо чаще, особенно постовом, молитву «Отче наш». Вот, но и ничего не задумываемся, нас ничего не настораживает, но мы должны понимать, что, собственно говоря, ни в Ветхом Завете, ни даже в современных Иисусу Христу раввинических писаний такого наименования Бога, по сути, не встречается. Бога никто Отцом не называл. Почему? Потому что Иисус Христос называл Бога не просто Отцом, Он обращался к Нему «Авва». Это наименование сохранено в Евангелии от Марка и в послании к Галатам и Римлянам апостола Павла. И почему апостол Павел сохраняет арамейское значение? Да? Потому что для него это было тоже что-то нечто шокирующее. «Авва» – это не просто отец.
Папочка.
Да, папочка, папуля. Назвать так Бога, снимая все дистанции, это было что-то вызовом, да, по сути своей богохульством. И так, в общем-то, Христа и в этом обвиняют, да, и вот это свое, да, такое почти, можно сказать, интимное обращение к Богу Иисус Христос передает своим ученикам, когда Он говорит, и теперь вы тоже можете называть Бога Отцом, Отче наш. Наш, да. И поэтому в Евангелии говорится о том, да, что если ты называешь Бога Отцом, то ты всякую трансцендентность, да, всякую дистанцию между собой и Богом устраняешь. И реакция, она тут же последовала, желание убить. То есть, а как еще? Иисус Христос здесь вот производит свою защиту, он говорит о том, что же уравнивает его с Богом, и то, что сам он, да, ничего не делает от себя, то есть Евангелие, она настаивает на том, что, по сути, Бог как бы являет себя целиком и полностью в Иисусе Христе. «Видевший меня, – скажет он, – видел Отца, да, я и Отец одно». И Отец, он отдает Сыну суд и власть над жизнью, то есть возможность передает воскрешать мертвых, о чем говорится дальше.
И, тут мотивировка еще интересная: ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал, да, Сыну, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца.
Потому что Он Сын человека, говорится, да, именно, то есть Он стал человеком, Он стал одним из людей. И поэтому ему, да, как человеку, Отец передает свои прерогативы, да, то есть, и опять же, чтобы, ну, как бы чтили Сына, то есть, как бы происходит вот некое это откровение, и которое, конечно же, очень мало понятно, потому что дальше говорится именно о том, что будет воскресение мертвых, и выйдут сотворившие благое воскрешение, воскрешение жизни, сделавшие злое воскрешение суда. Вот это «выйдут», оно как бы иллюстрируется последующим воскрешением Лазаря, который выходит буквально из гробницы, как мы помним, будучи связанным пеленами по рукам и ногам. Вот. И, конечно, здесь очень важна тема, которая происходит, это оживление. Вот истинно говорю вам, приходит час, когда мертвые услышат голос Сына Божий, и услышавшие оживут. Мертвые, да, это не те, которые в гробнице находятся. Мертвые – это живущие люди. И они, будучи живы, на самом деле мертвы, потому что они не имеют жизни в себе.
Обезбоженные, да,
да,
как
и обезвоженные. Вот даже говорит, отец имеет жизнь в себе, дал сыну самостоятельно иметь жизнь. Вот, и эту жизнь сын передает нам, об этом подробнее говорится уже в следующей 6 главе, когда Христос говорит о себе как о хлебе, сходящем с неба. И это тоже важнейшая тема 4 Евангелия, которая связана с, вообще с темой триадологии и отношения отца с сыном, что именно сын пришел для того, чтобы имели жизнь. Отец как раз передает свою жизнь через сына. Либо человек получает эту жизнь у сына, либо, не веря в него, он эту жизнь отвергает, отталкивает ее от себя. И в этом вот этот драматизм 4-го Евангелия, который связан именно с тем, что те, кто не принимают сына и неизбежно обрекают себя на смерть, отказываясь от этой божественной жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, а это в беседе с Никодимом в Евангелии от Иоанна Христос говорит, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Да, действительно, это беседа, которая происходит с Никодимом, членом Высшего еврейского совета, ночью без посторонних, говорит о предназначении прихода Иисуса Христа в мир. И, конечно, вообще интересно, мы говорили в свое время о загадочности. Вот, например, здесь видно, что Иисус Христос как бы говорит этими такими загадками. Он говорит Никодиму о том, что нужно родиться свыше, Никодим ничего не понимает, говорит, как ты, что мне можно в утробу матери зайти, но Христос не объясняет ему, он, что это значит. Он дальше говорит о том, что нужно родиться от воды и духа, а кто не родится, тот не может войти в Царствие Божие. То есть и мы не видим, собственно говоря, тот же как бы, план, да, он выставляется и в беседе с самарянкой, который Христос так и не объясняет, что такое за вода живая, которую он обещал, ну и так далее. То есть,
у верующего в меня расскажу, из чрева потекут реки воды живой.
Ну, это да, в конце там 7 главе есть. Но на самом-то деле очень важно то, что...
Всё равно непонятно.
Всё равно непонятно, да, Христос никогда вот этим, он не озадачивает, то есть это требует веры. И здесь, и там, и в 4-й, и в 7-й главе кто-то верует, кто-то не верует, кто-то говорит, что это слово пророка, кто говорит, что это Христос. То есть и здесь точно так же. Вот Никодим, он действительно, вот это как бы аспект, да, непонятно. Вот. Но, тем не менее, это не мешает Никодиму верить. И, конечно, здесь очень важные вещи говорится, потому что Бог возлюбил мир, что дал Сына Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть вот эта тема Бога и жизни, которую Бог, да, дает через Сына, дает через Его смерть. Вот, то есть смерть Сына, она избавляет от гибели. От гибели тех, кто в Него поверит. И Сын пришел в мир, чтобы мир был спасен через него. Опять же, очень важный момент – это то, что спасение, оно предназначено не ограниченному кругу лиц, да, который принадлежал Никодим и еврейский народ. Оно распространяется на весь мир целиком, без каких-либо исключений. И путь к этому спасению – это вера. И здесь важно то, что главным, да, здесь является именно любовь Бога к этому миру. То есть Бог отдает все, Он отдает своего Сына, Он отдает жизнь, и эта как бы самоотдача, она и является основанием для спасения. Да? Вот мы говорили о том, что в своё время, что как бы, вот на самом деле как бы, через все Евангелие происходит эта тема активности Бога. Да? Бог, вот он как бы расширяется, он ведь всегда возникает вопрос, да, а зачем то, зачем другое, зачем Бог нас такими создал, зачем Он создал вообще этот мир, если мы там в нем страдаем или что-то еще, а надо было это делать, а я вообще этого не хотел. И, ну, всякое можно услышать, конечно, вот, и, наверное, многие из нас и слушатели все это слышали, даже сами, может быть, озадачились такими вопросами, и вот Евангелие от Иоанна, оно как раз говорит о том, что Бог, да, Он пытается отдать все, что Он может это сделать, да, что главное это все-таки не обустройство какой-то земной жизни, не то, чтобы мне было хорошо, а в том, чтобы иметь эту связь с Богом и эта глава и заканчивается этими словами: «Верующий в Сына имеет жизнь, а непокоряющий Сыну не видит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». То есть вот это как бы такая дихотомия, это разделение, да, когда, опять же, как бы суд, он уже начался, и не только какая-то облачная реальность, а реальность, через который живет человек. Либо он верит, либо нет.
Отец Александр, я вот слушаю вас и понимаю, что да, речь идет о любящем Боге. Угу. Но с чем это не соединяется или может не соединиться? И это, как понимаю, один из часто задаваемых вопросов. Мы в Ветхом Завете ведь Бога видим несколько иным. Он как будто бы, как кажется, да, проявляется там иначе. Вот в сюжете с всемирным потопом он вообще сворачивает проект человечества, оставляет вот Ноя и его семью. А всех остальных, понимаете, и где вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного? Содом и Гоморра сожжены, Вавилонская башня разрушена, да, люди косячат, косячат по-страшному, простите меня за такое выражение. И вполне, да, обоснованно и резонно то, что делает в связи с этим Господь. Однако как это соединяется с тем, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного? Как будто бы, знаете, вот иногда, да, там люди спрашивают, два разных Бога в Ветхом Завете и в Новом Завете.
Но отчасти это действительно так, потому что если бы это между Ветхим Заветом и Новым Заветом можно было поставить знак равенства, тоже, да, тогда непонятно, чем Новый Завет отличается от предшествующего Ветхого. Да? Если бы ничего не поменялось, ничего не произошло, то тогда зачем же так Христос умер, как говорит апостол Павел? Да? И еще раз я повторю цитату, которую закончил только что, 3.36, что непокоряющий Сын не видит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. То есть, на самом-то деле, любовь Божия к миру, да, она может быть тоже безответной, да, она может быть тоже непринятой. И здесь как раз в этой главе есть очень важное противопоставление. Здесь говорится о том, что «А это и суд, что свет пришел в мир, и возлюбили люди больше тьму, чем свет, ибо были лукавы дела их». То есть любви Бога к миру евангелист, да, противопоставляет любовь людей к тьме, потому что эти лукавые дела, они для них являются более притягательными, и они не собираются выходить к свету, да, они хотят остаться в тьме. Да, в том состоянии, в котором они пребывают. И вот две этих разных любви, да, они тем самым как бы, ну, не противопостоят, но, в общем, находятся в разных полюсов. Бог – это любовь, да, она настолько для него как бы действительно действующая, что он отдает своего сына, а люди, наоборот, пытаются сохранить свое что-то. Они боятся утратить что-то. Им не нужен этот свет. Им достаточно того, что у них уже есть, да, в той тьме, в которой они существуют. И, говорится, делающий зло ненавидит свет, но не идет к свету, чтобы не были извлечены дела от его. То есть человек, он находится в этом состоянии. И действительно мы понимаем, что Бог, он здесь сделать-то ничего не может. Здесь все равно, вот мы еще будем говорить о предопределении, здесь все равно как бы
это
выбор...
Это в пятницу, да, в пятницу. Анонсируем, завешиваем, да, подвешиваем
интригу. Выбор-то он остается все равно за человеком. Понимаете? Хотя и за этим стоит, может быть, да, что-то, чего мы можем не знать. И, но, тем не менее, вот это реальность, в которой уже как бы существует сам Иисус Христос. Мы не говорим, пришел к своим, и свои его не приняли.
Отец Александр, а вот в сюжете ветхозаветном, когда Господь ожесточает сердце фараона, угу, перед исходом, угу, евреев из Египта, и вот, ну, однозначно сказано, да, что ожесточил Господь сердце фараона. Зачем? Опять же, да, если, как сказать, если выбор за человеком, то почему Господь ожесточает его сердце?
Но здесь опять тоже возникает, Вот приведу апостола Павла ответ, 9.17, послание к римлянам, говорит Писание фараону: для того самого я воздвиг тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы было возвещено было имя мое по всей земле. То есть, если бы это сердце не было ожесточено, то тогда бы, ну, по-тихому всех отпустили бы, ладно, пусть
так
идут.
Это ж хорошо.
Вот.
А
здесь происходит вот это, да, Бог показывает свою силу над языческими богами, над Египтом, который является, да, олицетворением, расцветом или родоначальником языческой цивилизации.
И великой культуры,
да,
вообще-то.
Да, да. И культура, которая, кстати говоря, очень много сделала для христианства.
Угу.
Невозможно представить себе развитие христианства без Египта.
Да.
Вот. И это касается многих моментов. И, кстати говоря, и в том числе и какого-то понимания Бога, судя по всему, тоже у них какой-то монотеизм присутствовал, несмотря на...
Безусловно.
Вот. Но это отдельная тема, но важно то, что здесь как бы вот Бог, он, если мы как бы к этому теме возвращаемся, он действительно демонстрирует свою силу, свою власть. Это иногда это необходимо. Понимаете, в этой ситуации, в которой жили тогдашние люди, очень важно, как бы, чей Бог сильнее.
Mm-hmm.
Вот. И Бог этого народа, который, конечно, для Египта какой-то большой значимости и ценности не представляет для этой цивилизации, да, которая насчитывается вычисления, тем не менее, оказывается сильнее вот этого угнетенного народа, чем бой Египта. Вот. И поэтому это одно из ключевых событий священной истории, и оно является таким прообразом последующей истории спасения. К нему неоднократно обращаются и пророки, и Новый Завет тоже к нему обращается, послание к евреям, об этом тоже много говорится, как о пути христиан, как в новом исходе, поэтому это очень важный такой момент, такой, который отправной, который показывает вот действительно возможность спасения даже там, где канал казалось невозможно.
При этом в ветхозаветном сюжете с ожесточением сердца фараона Господь показывает свою силу над языческими богами, вот в таком в земном вполне ощутимом измерении, а в Новом Завете на Голгофе Господь вот в этом самом, опять же, земном измерении претерпевает тотальное поражение.
И здесь тоже очень интересный момент, который в Евангелии от Иоанна как бы не оспаривается, а предлагается другой взгляд.
Протоиерей Александр Прокопчук, преподаватель кафедры библеистики Православно-Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор цикла лекций по Евангелию от Иоанна, проводит с нами этот светлый вечер и эту неделю. Буквально через пару минут вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор цикла лекций по Евангелию от Иоанна. И вот передо мной лежит чудесная книга по этому циклу лекций. Я ее изучаю, и очень отцу Александру за эту возможность благодарна. И повторюсь, идея этого цикла родилась из того, что вот отец Александр лекции в Свято-Тихоновском читал, нам тоже хочется. И отец Александр согласился, поэтому вот мы целую неделю общаемся. Счастливые люди. Возвращаемся к нашему вопросу, отец Александр, о необходимости демонстрации вот этого Бога народа Израиля, который численно существенно меньше, чем народ Египта, необходимость демонстрации силы этого Бога перед богами языческого Египта. И в Новом Завете Господь на Голгофе, да, выглядит в земном измерении абсолютно проигравшим и пораженным. Почему там надо было вот так в земном измерении утверждать Божью силу, а здесь в земном измерении Божью силу можно было вот так вот низвести?
Вот здесь мы как раз очень хороший вопрос. Мы подходим тоже к очень важной теме, когда евангелист Иоанн, он как бы тоже по-другому смотрит на то, что происходит на кресте. И здесь мы должны говорить о понимании славы в 4-м Евангелии. В самом начале говорится о том, что мы видели славу Христа, славу единородного от Отца. Затем, помним, первое чудо в Кане Галилейской. Оно заканчивается указанием, что явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Казалось, какое здесь явление славы? То есть для нас явление славы – это что-то такое, ну вот, преображение, да, явление славы Христа. Но евангелист Иоанн славу Христа понимает совсем по-другому. У него преображения в Евангелии нет. Он говорит о славе как явление божественности. Но явление божественности для него как раз самое главное – это крест. Поэтому, например, в 7 главе говорится, еще не было Духа, потому что Иисус не был прославлен. И слава Христа как раз – это слава креста. Дело в том, что четвертый евангелист, он соединяет воедино то, что называется Святое Тридневие – крест, гроб, погребение, да, и воскресение и вознесение. Потому что мы понимаем, что всегда существует вопрос, зачем Христос умирал, если Он воскрес? Если Он все равно мог переступить через смерть, если она над Ним была невластна, так для чего Он терпел все эти муки, все то, что происходит у Голгофы? И вот апостол Иоанн, он смотрит на это немножко по-другому, не так, как это воспринимает апостол Павел, который тоже через свой личный опыт, через свои страдания проводит эту тему и рассматривает, прежде всего, как кенозис, унижение. Он говорит именно о прославлении, потому что он соединяет три эти моменты – крест, воскресение и вознесение – в одно целое. Поэтому у него и крест называется вознесением. Да, когда я буду вознесен, крест говорит, всех привлеку в себя. То есть вот потому, почему так? А потому что для него крест – это как бы первый шаг к последующей славе. То есть без креста не было бы ни воскресения, ни вознесения. Оно должно было произойти, вот это долженствование, о котором мы уже говорим вторую передачу, и будем говорить
подробный
дальше.
Подробный разговор все откладываем, да, и откладываем, да, на пятницу, да, да, подвешивая
вот,
интригу.
Но
да,
должно было быть именно так. Да? Христос сам выбирает для себя этот путь, и это подчеркивается. Он говорит о том, что никто не отнимает у меня жизни, я сам, да, отдаю ее. Вот. И мы говорили о том, что упоминали слова Пилату, что ты не имел бы никакой надо мной власти, ничего ты не можешь у меня отнять, если бы не дано тебе было свыше. Вот он идет этим путем, путем к славе, и поэтому и крест, да, называется прославлением, как это ни странно. Вот. И он называется иногда вознесением. Я буду вознесен на крест. Неоднократно Господь говорит, в том числе из беседы Никодима.
И сравнивается это с вознесением змея в пустыне,
да,
Моисеем.
Да, да, да. То есть как бы это не поражение, да, а как мы бы сказали, знаете, вот бывает в военном сражении, да, противника нужно завлечь в ловушку, как бы побежать, вот, а потом раз, да, и с помощью засады взять его в клещи. Вот примерно то же самое, как бы условно говоря, происходит и в Евангелии. Происходит видимое поражение, видимая неудача. Вот, но...
А ведь Господь с Адом ровно это и делает. Он его завлекает в ловушку. Он как будто бы сходит в ад, и ад такой его проглатывает, и упс, и разрывается.
Да, то есть как бы... Ну, то есть,
то есть он не может
опять вместить. Же, необходимость. То есть другого, да, пути не было. Необходимость, да, и неизбежность посещения ада, она была бы невозможна, если бы не произошли все эти события. Поэтому, да,
возвращаемся.
Повера над смертью,
да,
это очень важная тема.
Да, это вот та самая передача жизни через смерть,
да, да,
о котором, да, вы говорили. А к отношениям с отцом возвращаемся. В беседе с самарянкой Господь говорит, что люди отныне будут поклоняться не там в Иерусалимском храме и не на горе Горизим, а в духе и истине. Угу. Настанет время, и настало уже, как он говорит, вот то самое, да, что много говорит о том, каким окажется будущее. Настанет время, и настало уже, вот, когда люди будут поклоняться в первую очередь в духе и истине. А в какой точке географического пространства это будет второстепенный вопрос.
Да, то есть Самарянка ставит вопрос, где надо поклоняться, а Христос отвечает, как?
Богу Отцу.
Да, как Отцу, да. То есть здесь, опять же, есть триада. Истина – это сам Христос, который скажет тебе, я есть путь, истинная жизнь, 14.6, в беседе с учениками. И получается, Отцу, да, во Христе и в Духе, в истине, вот, и в Святом Духе. И то есть речь идет о теме последующей прощальной беседы, когда говорится о единстве верующих со Христом, с Сыном и Духом, и Отцом тоже, потому что так и говорится, что мы придем и обитель себе у Него сотворим. И тем самым Бог, да, Он как бы не локализуется, Он не связывается с каким-то определенным местом, что, опять же, возвращает нас к теме, о которой мы уже говорили, теме Иерусалима, которая все равно возникает даже в тех беседах, которые, как казалось бы, с этим Иерусалимом никак не связаны, а все равно он есть, и это один из ключевых вопросов. И действительно Христос вот этой женщине, которая, собственно говоря, имела 5 мужей, даже по современным меркам многовато, а 6-й уже даже и не муж, говорит такие вещи, которые он никогда никому не говорил. Кроме того, только ей одной он говорит, что он Христос. То есть никому никогда Иисус Христос не говорил, что он действительно Христос, Мессия. Ей он об этом сказал. И, конечно, это, опять же, связано, наверное, с одной темой тоже, о которой мы будем говорить уже в следующей передаче, темой веры, с удивительной доверчивостью этой женщины, которая вот говорит, ну, если дашь мне воду живую, дай, пожалуйста, я не буду сюда ходить черпать, и все. То есть такая удивительная детская доверчивость, которая позволяет Иисусу Христу раскрыть или открыть то, чего он больше никому не говорил нигде.
Но у нее, судя по всему, и запрос внутренний есть.
Внутренний, да, есть.
Совершенно, ей хочется совершенно верно, познать Бога.
Совершенно верно. Она видит, что человек перед ней необычный, вот, совершенно необыкновенный, и хотя никаких чудес не происходит, все равно она, как бы, может быть, даже где-то не с этой иронией, там, когда говорит, что же, отцы наши брали отсюда воду, а ты говоришь сейчас, да, дашь воду живую, откуда у тебя вода живая, если у тебя даже ведра с собой нету. Вот, то, тем не менее, вот, видим, опять же, этот процесс, о котором я говорил, вот, происходит шаг за шагом, перемена с человеком в процессе диалога со Христом, да, в этом разговоре он для себя находит что-то другое, что позволяет его от одной точки совершенно в другую, предположенную, перейти, и я уже сказал, что заканчивается не скепсисом каким-то разговора, а наоборот,
вот, то, узнаванием,
что, да, и он говорит, пойдите, посмотрите, вот, угу. Не он ли, и в конце концов самаряне признают Иисуса Христа спасителем мира.
И он остается там на несколько,
да,
дней.
Слова спасителя, да, мира, они, кажется, показывают этот универсализм, эту всеобщность, отсутствие какой-то локации. Христос, Богу поклоняться можно везде, а главное, чтобы это было не какая-то, да, не формы, а содержание в духе и истине.
А здесь, Александр, вот смотрите, это у меня сейчас 12 глава открыта. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Как это сочетается с тем, о чем мы говорили с вами чуть выше, в другой главе, читали, что Бог Отец дал Богу Сыну вот эти полномочия суда.
Да, то есть как бы одно на самом деле увязывается с другим. Суд отдан, но он покамест еще не происходит. Да? Там же говорится, что пришел не судить, а спасти мир. Вот, то есть человеку протягивается рука, он может спастись, он может, его можно вызволить из этой ямы неизбежной гибели, если он поверит, если он примет. Это откровение в Иисусе Христе. Действительно, это замечательные слова, которые подводят некий итог всем предыдущим главам, беседам и тому, о чем мы с вами говорили. То есть мы, видевшие меня, видел Отца, скажет Христос через несколько глав уже Филиппа. То есть, по сути, Бог, да, нам явился в облике Сына. Потому что все, что говорит Сын, все, что Он делает, совершает, вот, это деяние Божие, деяние Отца. И, собственно, в это нужно проверить, в это полное тождество, в это единство, я и Отец одно. И это действительно очень сложно понять. Мы понимаем, вот перед тобой стоит человек. Он ничем от тебя, по сути, не отличается. То есть, конечно, у него, может быть, другие возможности, вот, он говорит какие-то удивительные слова, но он такой же человек, как и ты. И он заявляет, что он Бог. И делает это неоднократно. И как бы он ни был необычен, чем бы он от рядовых людей не отличался, тем не менее, это заявление, конечно, оно звучит как бы вызывающе, да? Оно озадачивает, оно может вызывать отторжение, вопросы, неприятие. Собственно говоря, об этом и посвящено Евангелие. Христос пытается убедить, а его аргументы или свидетельства, об этом мы тоже еще поговорим, свидетельства, они не принимаются, да, или принимаются, но все равно неверие перевешивает, дает о себе знать. И, конечно, это вот сложный момент, да, сложный момент психологический, сложный момент для того, чтобы в этом конкретном человеке признать Бога. И, ну, это, как бы, поднимает тему веры, о вере мы еще будем говорить, поэтому не будем забегать вперед, тем более уже кое-что сказано. Вот вера, она ведет к Отцу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Открыл сейчас 17 главу Евангелия от Иоанна. Это, собственно, глава, которая завершает разговор Христа с учениками на Тайной вечере. И вот здесь прямо открытым текстом. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». И так далее.
И здесь очень важная формулировка: «а жизнь вечная в том, чтобы знали Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Вот эта формулировка вечной жизни. То есть признали бы единство между Богом и Иисусом Христом. То есть это вообще звучит как некая, да, такая вот, как некий призыв, да, вот сама причальная беседа начинается со слов: «Веруйте в меня и в Бога веруйте».
Почему Святой Дух здесь не упоминается?
Ну, потому что Святой Дух, он как бы, он, во-первых, очень много упоминается в предшествующем тексте, вот, и более того, когда Иисус Христос говорит своим ученикам о Святом Духе, он говорит о том, что такие необычные слова, 14 глава, 17 стих: «Я умолю Отца и другого утешителя даст вам, чтобы был с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает. Вы же знаете его, потому что он с вами пребывает и в вас будет». Смотрите, как это можно увидеть Духа? Естественно, его увидеть нельзя. А тем не менее Христос говорит о том, что Дух, да, вы знаете Его, и Он с вами пребывает. И то же самое на самом-то деле Он говорит и о своих отношениях с Отцом. «Если бы вы знали Меня», до этого 7 стих 14 главы, «и Отца Моего знали бы, и отныне вы знаете Его и видели Его». То есть, видевший Меня, видел Отца, видевший Меня, видел Духа. То есть, вот это единство Троицы, оно подчеркивается в Евангелии, о нем идет речь. Но здесь, в этой молитве, действительно, мы, понимаете, как бы еще раз скажу, что мы требуем каких-то формулировок, это очень часто, вы знаете, как... Даже как литературовед, когда всегда трудно читать всякие отзывы, когда говорят, а этого там нет, а этого там нет, а того-то там нет, а должно быть по-другому. Вот. Но это, естественно, некий авторский замысел, да, что-то есть, чего-то нет. Мы не можем оспорить слова самого Иисуса Христа. Вот. Тем более мы понимаем, что они произносятся еще до того, как Дух был сообщен ученикам. То есть, когда уже Он будет сообщен, да, тогда вот они поймут. Но пока Его еще нет, пока Иисус Христос не ушел, то говорить об этом пока преждевременно. Это есть некое только обетование, обещание. Действительно, ученики могли соприкоснуться с Духом в процессе служения Христа, в Его проповеди, в Его чудесах. Но все равно пока для них это еще, это не значит, тем более вот эти слова, они все-таки являются молитвой, это обращение к Богу, да, это не какая-то там катехическая проповедь, это не символ веры, который, кстати, еще раз подчеркну, Дух Святой не назван Богом, он назван Господом. Вот. И...
А в чем разница между Богом и Господом?
Господь – это наименование, на самом деле, второй ипостаси. Вот. Дело в том, что действительно была большая проблема. Нам кажется, все это так легко и просто, но…
Подождите, вот, а в первой заповеди разве не я Господь Бог твой?
Господь Бог, да, но в Новом Завете слово «Господь», оно относится именно к посланиях апостола Павла. Он говорит, у нас один Бог и один Господь. Вот. И прежде всего к Иисусу Христу, в Его прославном состоянии. Он является Господом этого мироздания. Ему подчиняется все. А, например, Василий Великий, который написал большую книгу о Святом Духе, он, несмотря на эту замечательную книгу, в этой книге Духа Святого Богом не назвал. Вот, потому что, еще раз скажу, вот мы как, чего, что, для нас какие-то вещи являются обыденными, понятными спустя века, но в той ситуации вот так вот расширить Бога сначала до двоичности, а потом до троичности было непросто. Это человеческому сознанию всегда было очень сложно принять, и поэтому все это шло поэтапно, и даже эту проблему, да, зафиксировал наш символ веры.
Отец Александр, вы меня простите, что сейчас сильно в сторону уведу, да, но не могу не задать вопроса о еще одной очень загадочной ипостаси, о премудрости Божией, угу, которая упоминается. Вот как она там в книге притчи Соломоновых, она говорит, что вот когда Господь творил мир, я была при нем художницей.
Угу.
И радость моя, да, и радовалась всему, что она видит и созерцает, и радость моя была с сынами человеческими.
Угу.
Премудрость Божия в каких отношениях и в какой, я не знаю, субординации, как это правильно вообще языком-то выразить, находится с Пресвятой Троицей?
Новый Завет, он отождествляет эту премудрость Божию, Софию, именно со второй ипостаси, потому что мы с вами сегодня говорим о том, что Новый Завет, он как бы ставит этот вопрос о том, кем был Иисус Христос. И вот когда этот вопрос, он стал перед священнописателями, перед апостольской церковью, то они именно в этих книгах премудрости, где говорится о премудрости, которая действительно как бы сопутствует Богу, которая участвует в творении, которая является носительной славы, видели как раз то, о чем говорится в начале Евангелия от Иоанна. Слово, да, вот Слово Божие, которое участвует в творении, которое сопутствует Богу, которое, по сути, является как бы Его руками, и через который он действует и производит все. И Евангелие то же самое, да, как бы вот эти понятия логоса, софии, они, конечно, имеют свою историю, и это отдельная тема, потому что везде по-разному, в разных философских школах, но, конечно, это вот то, что зафиксировано. И в посланиях апостола Павла, в послании к Колоссянам 1.15 говорится об этом, о том, что Иисус Христос творит этот мир, и в других апостольских текстах, в начале послания к Евреям, то есть есть устойчивая новозаветная традиция, когда вот эту премудрость Бога, да, отождествляет со второй апостаси, с Словом Божьим Иисусом Христом.
Потрясающе. То есть не случайно премудрость Божия вот в этом рассказе о себе говорит фактически о том, что когда еще Господь сотворял этот мир, она уже была медиатором между вот этим будущим человечеством,
да,
и Господом,
да,
Богом.
Да, да, это действительно такая тема. Вот логос, он воспринимается действительно как посредник, угу, например, Филона Александрийского между Богом и творением мира. И действительно очень много общего, кроме того, что логос для Филона, конечно, не является ничем божественным. Он относится к миру неких идей, а Новый Завет говорит именно о божественности, этой премудрости, которая для нас как бы проявляется, да, в облике Господа Иисуса Христа.
Возвращаемся к 17 главе, угу, Евангелия от Иоанна, которая, по сути, это монолог Господа, угу, его разговор с Богом Отцом, угу, и мы все свидетели этого разговора. Вот это то, что, знаете, тоже очень трудно укладывается в голове. Бог говорит с Богом, и мы все свидетели.
Ну, на самом деле, это очень важный текст, он требует, конечно, более подробного анализа, но что очень важно, как Иисус Христос подводит итог своему служению. Это 6 стих, он говорит: «Я явил Твое имя людям, которое Ты дал мне от мира». Что значит «явил Твое имя людям»? Вот, это именно они познали Бога как Отца. Да, то есть то совершенно новое, чего раньше не было и не могло быть, потому что действительно прежде всего мы познаем Бога как Отца Иисуса Христа, а уже через Него как своего Отца, о чем мы уже сегодня говорили. И мы говорили о прославлении. Христос в этой молитве молится о двух славах. Он молится о славе Христа, говорит о том, что пришел час, прославь Сына Твоего, а дальше говорит о своей надмирной славе. Пятый стих: «Прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую я имел, когда мира еще не было». То есть есть слава, да, это земная слава того, что Христос совершает замысел Божий и завершает его на Голгофе, а есть слава, которая сначала всегда, вот эта надмирная слава, слава премудрости, о которой мы с вами только что вели речь. И вот дальше уже в конце этой молитвы, а на самом-то деле молитвы, они появляются только в завершающей части Евангелия. Христос молится перед гробом Лазаря. Потом мы говорили, да, пришел час, прославив Сына Твоего. 12 главе появляется молитва. Христос говорит о своих молитвах в прощальной беседе с учениками. Вот как бы тема молитвы, она возникает только в завершении этого Евангелия. И, конечно, финалом является вот молитва 17 главы. И в конце Христос говорит: «И славу, которую Ты даровал мне, я даровал им». То есть это слава того, что люди уверуют, чтобы веровал мир, что Ты меня послал. И дальше Христос говорит о том, чтобы и где я хочу, чтобы они были со мной, да видят славу мою. То есть вот эта двойная слава, слава земных дел, слава прославления Христа на земле, приведение людей к вере, вот, это своего рода, да, вступление к нашей следующей беседе, темы веры, и слава небесная. Все это теперь переходит к ученикам. Да? И Вот Христос молится о том, чтобы, с одной стороны, его дело, оно было сохранено, чтобы оно не исчезло, не пропало, а с другой стороны, он хочет теперь этих учеников соединить с собой, чтобы где я, там и они были. Да? То есть эта связь, она уже нерасторжима, неразрушима, и в этом, собственно говоря, и предназначение дела Христа, чтобы объединить человечество с собой, в своей славе.
Вот это раздробленные, распадающиеся на части, раздирающие друг друга, тянущие вечное одеяло в свою сторону человечество, собралось бы во Христе воедино.
Да, было едино, как мы и делали. Не случайно говорится в заповеди о любви, потому узнают, что вы ему ученики, что любовь имеете между собой. Да? То есть ученики должны быть действительно олицетворением любви, олицетворением единства. Да, и мы понимаем, что, конечно, один из вызовов истории церкви – это действительно раздробленность и разделение.
Да. К чему мы призваны и где мы есть? Да, будем трезво смотреть на себя и понимать свою задачу. Планка-то ого-го, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Вперёд.
Да, и к этому единству, да, единству, да, мы как раз и призваны. И на самом-то деле, вот...
А что ж мы творим
это,
тогда?
Это тема, вот тема, собственно говоря, единство между лицами Святой Троицы, она переходит в тему единства Бога с учениками, чтобы они были едины, как мы. И Христос говорит такие слова, чтобы... «Я, да, живу, и вы живы будете», 14 глава, 20 стих, «в тот день узнаете, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». То есть предназначение верующих – это вступить в это единство с Богом. То есть это единство, оно теперь становится их достоянием. Они приобщаются к Нему. И вот это как бы завершение второй нашей такой, да, беседы о единстве Богом, откровении Богом, потому что это не просто какое-то теоретическое знание, да, не просто какие-то сведения о Боге, да, а это вот опыт, опыт соприкосновения с Богом и познания этого уникального единства в Нем.
Посмотрим в зеркало и трезво содрогнемся.
Да.
Посмотрим вокруг и схватимся за голову, что же мы творим. А при этом не будем терять надежды. И надежда не постыжает. Да, и спасибо, отец Александр, за этот разговор. Завтра, как понимаю, речь пойдет о вере.
О вере, да.
Да, для меня, сразу скажу, это не просто, потому что каждый раз, когда говорят, ну вот, поговорим о вере, мне сразу хочется спросить, а в чем конкретика? Что конкретно вы хотите услышать? Или что конкретно вы хотите сказать? Потому что как визуализировать, что это такое, как на ощупь узнать, что это такое вера. Но, тем не менее, вот будем пытаться. Протоиерей Александр Прокопчук, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор цикла лекций по Евангелию от Иоанна, которые отец Александр как раз в Свято-Тихоновском университете читал, а теперь и нам досталось, нам перепадает. Вот целую неделю радуемся, празднуем по этому поводу и углубляем свои познания. Я Алла Митрофанова, осипшая, обещающая к завтрашнему дню прийти в себя. Прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».